уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами здесь сегодня Ирина Хакамада, бизнес-тренер. Здравствуйте, Ирина Мацуновна.
Здрасте.
Мы подводим традиционно в начале января итоги прошлого года, пытаемся как-то определить, а что нас ждет в году следующем, а может быть даже и после, потому что как бы есть какие-то события, какие-то точечные, а есть события, которые имеют долгосрочные какие-то последствия. Вот то, что было в прошлом году, вот вы лично для себя какие-то знаковые события, какие знаковые события можете отметить? Какие события назвать знаковыми?
Ну, знаковые события, это, конечно, то, что по допингу скандал окончательный, ужасный.
О, спорт.
Да, спорт.
Любопытно.
Нет, ну как, ну если нас отстраняют от всех Олимпийских игр, это серьезно. Вот. Затем, конечно, московские события, которые приобрели масштаб федеральных.
Лето.
Лето. Это протест против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам, потом несанкционированные митинги, бесконечные аресты, и дела идут до сих пор, и этот резонанс имеет очень большой. Угу. Ну, что еще было?
Все? Ну, так вот.
Что мне резануло?
Да, конечно, что резануло. Потому что мы как-то вот уже тоже с другими там, политологами общались на эту тему. Ну, понятное дело, да, все называют московские события. Причем, будь то политолог, который вот как бы точно что-то рассматривает, будь то какой-то там, ну, философский аспект, например.
Ну, потому что они вышли за рамки поменяется. Локальных событий. Да, это некий знак того, что что-то меняется в обществе.
Само общество меняется или что?
Да, вступило поколение молодых, средний возраст 20-25 лет, и, как и ожидалось, это поколение интернета, и поэтому оно уже другое.
Оно уже другое. А вот, знаете, интересный момент. Многие говорят, что мы живем в эпоху безвременья какого-то, а кто-то говорит, что мы живем как раз в эпоху перемен определенную. Вот вы как относитесь к тому времени, в котором мы сейчас находимся? Мы не понимаем, куда дальше, или действительно уже слом какой-то эпохальный, цивилизационный, он все-таки произошел?
Я думаю, весь мир живет в эпоху перемен, и они бесконечны, и смена периодов стабильности и нестабильности будет ускоряться, и стабильность будет сокращаться, а нестабильность будет увеличиваться, это касается всего мира. Это, опять же, связано с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и вытекающим из этого социальными проблемами и высвобождением людей. И необходимость, как недавно был по РБК сказано, для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, необходимо пенсию платить в молодости. Да, для того, чтобы человек мог на эти деньги находить какие-то способы самовыражения, самореализации, не только по найму, потому что сейчас рабочие места занимаются все больше и большей степени искусственным интеллектом. А что касается безвремени, то безвремени связано скорее с политическим трендом, он тоже касается всего мира.
Непонятно, куда двигаться дальше, да? Идей нету.
Да, идей нету, потому что общество явно требует не демократии и не авторитаризма, а что-то очень индивидуалистическое, соединенное в какие-то горизонтальные системы самоуправления, и требует справедливости во всем мире. Политики не в состоянии на этот вызов ответить, это тоже нормально, это один из самых консервативных институтов. И, конечно, вот этот разрыв, этот гэп, так называемый, между обществом и политиками возрастает.
Меритократия, еще говорят, говоря о Китайской Народной Республике, которая как будто бы станет неким мейнстримом и показывает как раз какое-то направление, куда должна двигаться вообще человеческая цивилизация. Хотя сложно. Мне кажется, вот экстраполировать все, условно, какую-то определенную модель вообще на целый мир, ну, это же невозможно.
Согласна, невозможно. Но если взять основу китайской модели, то она очень специфическая и не имеет никакого отношения к миру. Потому что китайская нация очень сплоченная, А во-вторых, выращенные не на ценностях прошлого или настоящего, а на тысячелетнем и, более того, конфуцианстве, когда все, что тебе выгодно, и есть правда. И это повторить никто не может, плюс это коллективистская нация. Uh-huh. Китаец не существует один, он существует всегда в группе. Коллективное бессознательное, свое поднебесное у них круче, чем индивидуальное сознательное. Ко всему белому западному миру это вообще не имеет никакого отношения, ко всему арабскому миру тоже не имеет отношения, поэтому я бы не стала так сильно утверждать, что эта модель способна стать универсальной. Она способна работать только с китайцами.
Эта модель способна вывести Китай в лидеры вообще во всем мире? Я не говорю про экономику, я говорю даже про какие-то идеи, еще про что-то.
А там, где касается идей, там ничего особенного нет. То же самое есть в Сингапуре. Сингапур это тоже китайцы. И тоже они привлекают, у них, по-моему, 40% всей квалифицированного менеджмента это экспаты со всего мира. Поэтому тоже японцы тоже это делают. Они тоже собирают идеи вокруг, внедряют себя и рассыпаны по всему миру несут идеи. Здесь вообще ничего специфического нет.
Когда вы про протесты московские сказали, я сразу вспоминаю тоже разговор там с одним из политологов, который говорит, что вот новое поколение пришло, оно, значит, какие-то собственные идеи продвигает, но тут еще сразу же сравнивают с событиями там во Франции, в Гонконге, еще где-то, где было там пожестче, не говоря уже про Иран какой-нибудь. Вот. А есть такой тезис, когда, значит, следующие дети сносят мир отцов. И вот отцы, то ли они стараются, либо они могут подстроиться, хотя вряд ли, либо отцы потом все-таки, ну, оказываются на обочине истории. Но при этом вот это эмоциональный и вот этот вот такой задор молодых людей, его же стоит, можно направлять как-то, чтобы это не превратилось в хаос. Ведь молодая энергия, она же, ну, она абсолютно необузданная. То есть эмоционально они что-то понимают, мы что-то хотим. А что мы хотим, вообще не понятно. Ну, вышли на площадь. Ну, а дальше что? А сделайте вы что-нибудь. Это, например, Грету Тунберг, который сказал, вы украли у меня детство, но я сама не знаю, что делать. Школьные забастовки как-то не прокатили. Вот здесь как вы считаете, удастся договориться отцам и детям или нет?
Мне кажется, нет.
Да? Серьезно? Отцам так хочется, мне кажется.
Вот детям, мне кажется, не очень хочется. Отцам скорее хочется навязать. Образумить или переждать. Типа сейчас им 20, они такие, да. А в 35 будут совсем другие.
А в 35 у них ипотека, трое детей. Да. И правила, которые
типа,
как бы существуют.
Типа начнется взрослая жизнь, и все кончится, что неправда. Поэтому мяч на стороне отцов. Или они станут более современными, и убрав максимализм молодежи, все-таки начнут открывать новые двери для всего общества. Или они будут стоять на своем, на своих замках, на своих запретах, и тогда их снесут.
Ну, история уже знала прецеденты, конечно же, на этот счет. Просто интересно, насколько человечество как бы с течением времени своего развития может становиться более пластичным или нет. Или все равно, как бы все, что описано в классической русской литературе, вот оно, пожалуйста, оно и есть. Конфликт отцов и детей, он существует. Я просто вспоминаю, когда были московские события, кто-то из политиков такого высокого достаточно эшелона говорил, они еще не понимают ничего, действительно, а вот пусть они сначала заработают, пусть они, значит, пройдут этот весь путь от какого-нибудь, я не знаю, слесаря до начальника завода, и тогда он поймет ценность того, что как бы он сейчас имеет. Ну, то есть, как будто бы нерелевантные субъекты для разговора.
Ну, вот это и есть главная ошибка, потому что в 60-х годах все это уже было на другом уровне спирали, более низком. Сексуальная революция, молодежь ушла из буржуазных семей, начали вести другой образ жизни, начали защищать свое кино, своих режиссеров, свою свободу, снесли Де Голля и так далее. И, между прочим, преобразования во всей политической элите были. И слава богу, что тогда, в 60-х, элита поняла со временем, что этому сопротивляться невозможно, и пошла навстречу. Именно поэтому не было никакой сильной крови.
У современной молодежи, как вы считаете, есть свои идеи, свои режиссеры, своя литература, своя культура? Или нет?
Конечно.
Все-таки есть.
Все да? есть.
Я просто пытаюсь...
И свои герои, и свои антигерои,
а
свои
вот кто
ценности.
Они, свои герои-то кто?
Герои такие же, как они. У современного поколения не сильно работают авторитеты. И если работают авторитеты, почему очень взрослые, я их называю стариками, но все равно являются авторитетами, если они предугадали. Это те самые взрослые, которые, реализуя себя, предугадали будущее и поэтому попали на эту волну. И тогда они для этой молодежи тоже становятся героями.
Как вы считаете, общество становится более инфантильным или все-таки нет?
Общество не может быть инфантильным, потому что оно брошено в России на то, чтобы выживать самостоятельно. И мало чем государство ему помогает. Но поколение вырастает более инфантильно.
Поколение вырастает.
Поколение.
Проблема в чем?
Проблема в родителях.
Детоцентризм какой-то или что?
Нет. Просто у родителей в среднем, в больших городах, мы говорим про бедные семьи, там никакого инфантилизма у детей нет, потому что им приходится зарабатывать самостоятельно на жизнь очень рано. А если брать большие города и среднюю семью, представители среднего класса, родители умудрились выжить, заработать не только в 90-х, а уже на современных технологиях. Это молодые достаточно родители. Да. И они реализуют свои амбиции в детях таким образом, что пытаются засунуть в детей все дорожки и возможные пути талантливого, гениального тренда. Поэтому дети переходят от одного взрослого к другому, начиная там с 5 лет. Вначале детский сад воспитательница, потом учитель музыки, потом какой-то тренер по плаванию, потом учитель иностранных языков. Нам в 5 лет нужно обязательно там 10 языков знать.
Причем в 5, уже в 2-3 уже.
Да, в 2-3, да. Потом переходят в школы, теперь еще часто частные, которые стоят, например, в Новокузнецке бешеные деньги, $1000 в месяц.
Молодец.
А часто школа только начальная. Там тоже куча преподавателей. Обучают на конях ездить и в гольф играть, и все на свете. То есть мы заболели этим буржуазным там, образом жизни. И вот эти дети не играют друг с другом во дворах. Они не брошены на свою волю в свободное время. У них их просто нет. Бесконечное давление взрослых, которым они покоряются, потому что маленькие. Потом они где-то внутренне сопротивляются, понимают, что это не их жизнь. Некоторые из них все-таки выходят из этого круга, но большинство в нем остаются и двигаются дальше. И к 25 годам у них дорожки-то проложены, а личность неосознанная. Они не умеют принимать риски, они не могут принимать самостоятельных решений. Они по инерции начинают искать точно такого же взрослого и в жизни. Какой-нибудь инвестор, который подарит деньги, и сесть на пиар какому-то лицу, и пусть он на нем пиарится и хапать то, что можно с этого снять. И к 30 годам начинаются дикие проблемы, потому что вроде деньги заработали, вроде корпорация приличная, в которой они работают. Все скучно, и не могут себе ответить на главный вопрос: кто я есть?
Целеполагания нет.
Чего я сделал в этой жизни? Ну, это все родители довели до этого состояния.
Ну, здесь еще, знаете, это как-то называлось родительское вот это соревнование и честолюбие.
Сублимируют свои комплексы. Вот я хочу, чтобы мой ребенок был гениальным. И все эти несчастные малыши, в которые запихали столько, потом превращаются в серую массу управленцев, и ничего гениального у них нет.
Они израсходованы просто уже к 30 годам.
И наоборот, хулиганы, которых бросали, некогда был до них, в свободное время, сами решали свои проблемы, с 14 лет крутились и вертелись, в 16 лет начали какие-то себе первые копейки зарабатывать, перепродавая жвачку вообще своим школьникам, коллегам, ну, в смысле, товарищам, только для того, чтобы купить себе там любимую какую-то игрушку. А потом оказывается, что с не очень крутым образованием или даже незаконченным, или без оного, они становятся лидерами рынка.
Вот это, конечно, удивительно, вот этот момент, как это, скажем так, отделить. Знаете, я слышала фразу такую, даже не трагедия, а проблема родительства в том, чтобы не родить, а чтобы отпустить вовремя, не воспринимать ребеночка своей собственностью.
И это связано с тем, что в России не формируется и как бы... У нас странная вещь. Мы не уважаем частную собственность.
Это правда.
Можно у кого угодно что отнять, можно куда-то ворваться, можно вообще в подъезде сделать все, что угодно. Типа там... Это же на самом деле почти твоя частная собственность. Может, она тебе по закону не принадлежит, но ты в этом подъезде живешь, да? Мы ее не уважаем. И наоборот. Все, что касается собственности по отношению к другой личности, мы по неписанным каким-то законам, оставшимся из Советского Союза или из прошлого, мы решили, что мы имеем на это право. То есть родители – собственники детей, да. Муж – собственник жены. Значит, предприниматель – собственник своих наемных рабочих. Поэтому, раз это моя собственность, я могу делать все, что угодно.
Это как вот... формируется вот эта вот способность к субъектности, как вот к уважению частной собственности. Люди не разговаривают, люди не умеют разговаривать, людей надо учить разговаривать, или люди просто по судьбе своей какие-то патерналисты. Вот кто старший сказал, я буду слушать просто, не буду вылезать никуда.
Это нам наследие досталось, и анализировать почему бесконечно сложно. Поэтому
когда закончится, очень... вот интересно.
А вот закончится тогда, когда изменятся ценности господствующего класса. Ага. Если эти ценности будут связаны с тем, что мир разнообразен, люди разнообразны, и нужно уважать другое, не похожее на тебя, так. И не выстраивать ничего похожего на себя ради своих интересов, находить баланс между разными интересами, вот тогда и в кино, и в искусстве, и в информационном потоке политических программ, и везде будет разнообразие. И вот через это разнообразие оно зайдет и в виде ценностей в общество. Поскольку ничего этого наверху нет, то общество кувыркается само. Поэтому меньшинство понимает эту угу. философию, угу. а большинство, как стадо овец, идет вот за мейнстримом.
Вот про ценности. Интересно, что в контексте, например, информационной политики в российских СМИ несколько раз за 2019 год, дважды, по-моему, на моей памяти, президент отметил, значит, ну так вот покритиковал телевизионщиков, что, значит, слишком сильно нагнетают по части США, по части Украины. А когда там представители отдельно взятых каналов говорили, а людям, значит, почему вы говорите про Украину постоянно? Потому что людям неинтересно говорить внутреннюю политику. Но здесь, конечно, и там можно спорить сколько угодно на этот счет. Но с вашей точки зрения, это можно как-то переломить? Уже даже сам президент говорит, не надо, не надо. А получается, что у нас все сводится только к злорадству. Либо к тому, что мы говорим, значит, слово там русофобия. У нас либо русофобия, либо злорадство над теми, чью значимость мы пытаемся нивелировать. Сражаясь. Но это же не инструмент для того, чтобы победить в политике, в дипломатии, в жизни. Почему так?
Я не верю, что внутренняя политика неинтересна в подаче. Именно молодежь, которая выходит на улицы и говорит, мы хотим реальную повестку дня. И вместе с властью и обществом решать реальные проблемы, а не то, что вы нам тут навешиваете свои идеологические угрозы. Uh-huh. Я не верю в том, что позитивную новость нельзя подать. Интересно, можно рейтинг набирать только на негативе. Опыт в 90-х был и на старом НТВ, и на Первом канале Березовского, и на Втором канале все было. И позитивно, и критика, все было интересно, классно. То есть изменить можно тренд только если вы открываете широко двери в журналистику угу. везде для талантливых индивидуалистов, и они сделают вам чудо. Но эти двери для них закрыты, а открыты только для лояльных, тупых исполнителей. Поэтому, конечно, то, что мы видим, то мы и видим.
Никак оно не меняется. Но, с другой стороны, может быть, тут и про самоцензуру, конечно, речи много.
А самоцензура – это опять это отсутствие индивидуализма. Нужны храбрецы, которые идут своим путем, их всех выкидывают из системы. Что в политике, что в журналистике, тема одна и та же.
Я была на пресс-конференции президента. К сожалению, не удалось мне привлечь внимание, чтобы задать вопрос. Но просидев там 4,5 часа, меня больше всего удивило. И, кстати, очень многие писали там в телеграм-каналах, в частности, отмечали, катастрофически люди не могут задавать вопросы. Вот это вот прям проблема. Это превращается в любом случае в какую-то жалобную книгу, в том плане, что там, отдайте, условно, там была женщина, которая там контрамарки на Красную площадь просила, ну, что-то такое, там, билетики какие-то, дайте, пожалуйста.
Люди не виноваты. Просто все эфиры публичные президента превратились в поклон народа с жалобами, и он, значит, пытаясь их реализовать, а масс-медиа это поддерживает и об этом сообщают, дает обратную связь. Человек с такой по натуре, если есть возможность добиться главного и у него попросить надежды, что будет сделано, это же проще, чем задать жесткий вопрос, который требует ответа по всей системе в целом, почему происходит то, что происходит. это страшно. Поэтому проще попросить.
Ну, тогда почему сами люди говорят, что, значит, как это, критикуют жесткую вертикаль, которая существует, но, по сути, патернализм, он же прям вот проник везде. Я понимаю, когда на прямых линиях президент с народом разговаривает, и там действительно, значит, у нас нету там детской площадки где-то, или больницу очередную закрыли, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. И тут, значит, оказывается, все впрягается, вся бюрократия. Но когда речь, там, разговоры там, с журналистами, с представителями СМИ и так далее, но это, как мне кажется, некий иной уровень. Но вот люди, которые, например, приезжали из регионов, то это все равно превращалось тоже в жалобную книгу. И я не понимаю, где тут как бы причина, где следствие, честно говоря.
Я же вам сказала, да, уже мы 10 минут, там, 3 минуты назад сказали. Это не журналистика. Она убита.
Убита?
Убита. Там нет профессионалов.
Наблюдение хотя бы за событиями.
Там одни политики.
Одни политики.
Причем такого маленького...
Я посмотрела на свое удостоверение, что у меня написано, не написано политик.
Нет, там я говорю про федеральное телевидение.
А, понятно, про федеральное телевидение.
Ну и про провинциальную прессу.
Провинциальная пресса – это вообще отдельный разговор, конечно, да, но мы сейчас про них не будем. Хорошо. А журнал «Тайм» подводил итоги года тоже и называл человеком года. Если в позапрошлом году, в 2018-м, это был коллективный человек года журналисты, которые рисковали своей жизнью там и, значит, погибли при исполнении своих обязанностей, то в 2019 году это была Грета Тунберг. Угу. Девочка 16-летняя, которая вдруг, которая сразу называет, она там проект Сорос и там Рокфеллер, неважно. Но 92 года подряд «Тайм» выбирает человека года, представляя, что этот человек года – коллективное явление, которое за собой что-то там поведет и что-то за этим последует. Вот эта девочка, она явление или все-таки нет, как вы считаете?
С одной стороны, чуть-чуть явление, потому что я уже об этом сказала, индивидуализм побеждает, да? Храбрый индивидуализм, так называемый Дон Кихот. И она маленький Дон Кихот. Может быть, это связано с тем, что благодаря своему диагнозу, а это дети такие, они...
С Аспергером она там, да.
Да, это диагноз означает, что ребенок, с одной стороны, очень замкнут,
да.
А с другой стороны, всегда очень в жесткой форме говорит то, что думает. Угу. И чаще всего то, что он думает и говорит, это думают многие, но говорить не могут, потому что дети немножко асоциальны. Поэтому в нужное место попало, в нужное время. С другой стороны... Это случайное явление, да, что вот так вот она выскочила. То есть экологическая тема была важна, и мы видим, что происходит с климатом и так далее. И вот глазами ребенка типа глаголит истина. И дальше этим воспользовался мировой пиар, как пользуется всем неординарным. Вот и все
Но срослось. Это тактика или стратегия, как вы считаете? То есть это будет иметь какие-то долгоиграющие планы и последствия?
Это не тактика и не стратегия, это случайность, которая отражает некую закономерность. Последствия будут иметь ровно такие, как любой пиар.
Ну, либо он либо положительный, либо отрицательный. Здесь просто...
Нет, бывает так, что фоном идет, а так параллельно караван идет сам собой. Будут что-то делать в экологии, не будут. Угу. Это зависит от государства. Государство очень медленно принимает свои решения, и пока что реальных решений не нашли.
Девочку уже обвиняли еще в том, что она якобы за экологию, но при этом, значит, люди, которые были в экипаже ее яхты, там 40 тысяч евро все это обошлось, и они летали все-таки на самолетах, в этом отношении обвиняют несколько в лицемерии. Но, может быть, все-таки, если без злорадства, без лицемерия, может быть, это действительно попытка прощупать, ну, какой-то там новый виток для развития, опять же, человечества, потому что, условно, там был там, эпоха европейского гуманизма, потом, значит, эпоха того, что вот пестование частной собственности, это там Соединенные Штаты Америки, да, вот это вот, там Европейский Союз, конечно, тоже, там на Востоке сложнее, там у них совершенно все свое. А вот здесь вот эта экологическая повестка, это не то, что хипари в 70-е годы приходили, давайте там нюхать ромашки, а что-то более серьезное. Что
нет, это абсолютно серьезное, поэтому ее голос, он не решающий, но он важен. Сейчас очень многие рассуждают о будущем, что в далеком будущем человек может жить в нескольких телах, или он может полностью переделать тело, то есть не будет, будет фактически бессмертие, если он сможет развить свой мозг до такой степени. Все это очень красиво.
Да.
Но надо, чтобы человечество до этого времени не сгинуло, да, в собственных отходах, в собственной атмосфере. и рожая бесконечно больных детей, а потом, соответственно, болея какими-то болезнями, которые до сих пор не было, как сегодня рак кости, совсем уже молодых. Поэтому, конечно, экология важна. И тема серьезная, потому что ни одного нормального решения нет. Вот пример. Смотрите, опять, это хайп, это пиар.
Да.
Палочки для чистки ушей пластмассовые больше не будут выпускать, будут выпускать деревянные. Офигеть. А вы видели, сколько кроме этого везде пластика?
Конечно.
Ну, он каждую секунду, каждую минуту, эти палочки, это тьфу по сравнению со всем, что нас окружает. То есть от пластика деться уже некуда. Значит, вопрос не стоит о том, чтобы не делать пластиковые пакеты и не использовать ушные палочки из пластика. Наверное, вопрос в том, распространить бесплатно те, кто смогут это придумать во всех странах, технологию переработки, то есть патент, да?
Да.
Бесплатно раздать всем технологию переработки пластика. Поскольку это общечеловеческая цивилизованная проблема, то нельзя, чтобы это было рыночным продуктом. Это должны получить все рынки, все страны. И должен воспользоваться частный капитал. И бесплатно создав такое предприятие, потом на этом зарабатывать деньги. И вот тогда пластика можно не бояться.
У нас в гостях Ирина Хакамада, бизнес-тренер. Говорим мы о том, каким был 19-й год, чуть бы он сказал, 18-й, и каким будет 20-й год. Пытаемся хоть прощупать что-то, на что нам вообще ориентироваться. Давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. С нами бизнес-тренер Ирина Хакамада. Про Грет Тунберг поговорили, про протест тоже поговорили, про то, что люди не умеют задавать вопросы, тоже поговорили. А и следующий вопрос у меня тоже есть к вам. По поводу вот какой-то совершенно феноменальной, как мне кажется, истории вокруг закона о домашнем насилии. Вообще вокруг темы. Мы помним девушку Маргариту Грачеву, которой, значит, муж бывший пытался отрубить руки. Одно отрубил, другую спасли. А потом еще какие-то случаи. И эта волна пошла, что вот, оказывается, у нас дома люди друг друга убивают чуть ли не каждый день. Этих детей несчастных, которые там на гречке заставляют стоять. Эта гречка врастала в ноги. Потом, ну, какой-то ужас. Создали закон. Но авторы этого закона, инициаторы, они сказали, что-то какой-то он выхолощенный совсем получился. Как бы вот, как бы сделать такой закон, чтобы как бы всем было хорошо, вроде бы и каким-то фундаменталистам, в хорошем смысле слова, но и тем людям, которые, значит, за феминизм, либерализм и еще какие-то
но
слова.
Но в этом законе какое наказание за физическое насилие в семье?
Там вот эта вот проблема есть, понимаете, там очень странная формулировка вообще семейно-бытового насилия. Это насилие, которое не подпадает, значит, под какие-то правонарушения, указанные в Уголовном кодексе. То есть тоже очень странно. То есть закон ради пиара или закон для того, чтобы защитить? Почему-то люди стали говорить, прямая взаимосвязь видеть, что если этот закон принять, значит, детей будут изымать, и семьи распадутся. А зачем такая семья нужна, где один другого бьет постоянно? Я не очень понимаю. У нас извращенное понимание семьи или что?
Ну, из этого закона, в общем, главное требование оппозиции в этом вопросе со стороны, прежде всего, женщин и женских организаций. Принципиально называют это феминизмом. Потому что неважно, феминистка вы или нет.
Конечно.
Точно так же могут случайно, я не знаю, как избивать мужчину в семье.
А вдруг она большая и сильная. Он такой тонкий и слабый.
Избиение детей в семьях, это классика и так далее. Оппозиция выступает за уголовное преследование.
И за охранный ордер еще заодно.
Да, потому что, когда мы избиваем незнакомого человека на улице, уголовное преследование наступает. А почему-то, когда родного, это опять та самая теория собственности.
А, видите? Ты человек собственный. Кстати,
видите,
да,
что получается?
Мы закольцевали с вами разговор.
Вот. Поэтому я за то, чтобы было уголовное преследование. Любой человек, это его жизнь принадлежит ему. Любое физическое насилие – это нарушение его территориального и физического состояния. То есть все равно, что прохожего ударить. Поэтому, дорогой мой, или дорогая моя, или дорогие родители, будете отвечать по закону.
А есть тоже такой тезис, жертва всегда найдет своего маньяка. Применим он к тем женщинам, которые, например, идут, бегут, точнее, там, без тапок в полицию, говоря,
а потом
что...
Жалеют.
А потом а потом жалеют и потом забирают это заявление. И это же действительно получается процесс-то взаимный. С одной стороны, мы от государства требуем защиты, но с другой стороны, женщина сама, что ли, сама себя не может осмелиться хотя бы сказать «стоп», сказать «нет», потом забирает. Лучше плохонький, но мой. Тут очень много пошлых всяких можно приводить метафор, ну, так оно и есть, видимо.
Ну, судебная система не является коллективным психиатром и психологом. Это не в ее функциях разбираться, что у него в голове и что у него в голове. Поэтому параллельно с уголовным преследованием за насилие в семье по отношению друг к другу и к детям необходимо развивать бесплатные центры психологической помощи, куда та же женщина вначале побежит, потому что ей, например, страшно подавать в суд или выносить все это в публичность, и она боится, например, потерять мужа, и потом будет жалеть. Она пойдет в психологическую помощь, и там разберется.
Почему адепты, точнее, противники, простите, противники этого закона прямую взаимосвязь видят между принятием закона и распадом семей? Вот, может быть, у нас действительно какой-то превратный особенный, но же во всем особый свой путь какой-то, особое ощущение того, что такое семья. То есть где-то действительно нормой считается, что один кому-то в глаз даст. Или ребенка на гречку поставят, ну, тоже странно. Или истязание постоянно. Или это просто жажда слить вот эту агрессию на какого-то более слабого. Значит, на мужчину там начальник, мужчина на жену, жена на ребенка, а в общем, и все. Как-то так.
Вот вы сказали, что принятие уголовного преследования за насилие в семье приведет к распаду семьи.
Это не я сказала, это я цитирую тех людей, которые выступают против этого закона.
А отсутствие нормальных пособий на воспитание детей и ипотечное рабство не приводит к распаду семьи? А отсутствие рабочих мест для мужиков, чтобы они могли кормить семью, а женщина могла рожать, не приводит к распаду семьи? То есть мы опять, у нас двойные стандарты у тех, кто против таких поправок. Почему? По одной простой причине. Архаичность и патриархальность семьи в 21 веке удержать силой невозможно. Все равно будет распад. Поэтому для того, чтобы его уменьшить, как раз и нужно стимулировать, во-первых, экономические законы, которые позволяют семье экономически жить, а мужику не спиваться. А во-вторых, для того, чтобы семьи были долговечными, нужно, чтобы там жили вместе две личности, которые уважают друг друга, и рожали детей, в которых они, прежде всего, видят личность, а не свою собственность, на которой может издеваться. Это высокая культура.
Да, конечно.
Это высокая культура. Может быть, это и сложно, но без сложности ничего не бывает. Человек тоже от обезьяны, если мы примем эту концепцию, к сегодняшнему человеку пришел тоже сложным путем.
Ну да, это мне напоминает тоже тезис, когда говорят, что если маленький ребенок, учась ходить, падает много раз, прежде чем крепко стоять на ножках, это не значит, что ребенок скажет, что-то это не мое, не буду
да,
этим
сложно,
заниматься.
Да, сложно. Поэтому просто это что, выйти на улицу и убить всех своих врагов, да, как иногда бывает в Америке и так далее. После этого вы понимаете, что это...
Это
не просто, это, наоборот, еще более сложно. Да. Поэтому лучше вот мирно параллельно двигаться к тому, что семья постепенно формировалась из двух людей, уважающих себя и другого партнера, и детей, параллельно психологические бесплатные центры помощи женщинам и детям, и параллельно уголовное преследование.
Тут, когда обсуждали вот этот закон о домашнем насилии, вообще эту проблему, пришли к выводу, что формируется некий такой политический феминизм у нас. У нас он бывает тоже очень довольно утрированный, и в контексте вообще там политическом и все, у нас феминизм это что-то такое, тоже над этим словом злорадствуют. То есть, мол, женщины, которые просто говорят, а я не буду за собой ухаживать, я феминистка, или, а давайте всех мужчин куда-нибудь на остров отправим, и будет здесь, значит, матриархат. Ну, тоже странно. Но сам по себе политический феминизм, это действительно то, что вот формировалось, я не знаю, там, 100 с лишним лет назад, и вот сейчас как бы новая волна происходит.
Сейчас наступила новая волна в связи с тем, что технологии уже помогают жить на равных и уважать друг друга. Технологии, да? Работают в интернете, в компьютере, онлайн-продажи, YouTube-каналы. Ну, при чем тут мужчина или женщина? Отношения со стороны крупных институтов осталось прежним. То есть сегодня политический феминизм не борется за права, борется за то, чтобы люди, независимо от того, что они из себя представляют, если они угнетаемые, например, это могут быть и гомосексуалисты, и трансвеститы, и люди с особенностями, да, Даун-синдром и так далее, и тому подобное. Грета вот то же самое. И также, значит, женщины, чтобы их воспринимали на равных. В первую очередь. А потом уже все остальное. А у нас сразу ставятся оценки. Значит, это гомосексуалист, его гнать. И все шутки про это. Mm-hmm. Этот трансвестит, его на работу не брать. Это женщина, ей зарплату платить меньше. Да. Я мужчина, ты женщина, поэтому в семье я главный, даже если я ничего не зарабатываю, а ты зарабатываешь все. И так далее, и тому подобное. Женщина должна сидеть дома до сих пор. Это на кухне рожать детей, что она лезет в политику. Это так все достало, и не только у нас. Но у нас это особенно в провинции. Угу. Но это так достало во всем мире, что в результате получили сопротивление еще большее и даже да. с избытком. Иногда это бесит. Там какая-то, да, внеполовая одежда, там изменение угу. спортивной формы.
Ну, вы же помните случай в Питере, где коллективно да. какие-то отморозки избили девочку и с подругой, потому что им не понравился их внешний вид, и они шли за ручку.
Да. Значит, почему такая поперла агрессия? Да. Потому что развитие интернета, технологий приводит к тому, что все по горизонтали больше связаны друг с другом,
так.
а неформальные традиции в обществе угу. остались архаичными. Поэтому такое жесткое, иногда избыточное сопротивление. Как передавили в одну сторону, так теперь будут получать в обратную.
Вот этот диктат меньшинства как раз, когда говорят, что, приводя в пример какие-то другие государства, где вот эта толерантность, она возведена в некий культ, и получается, что страдает как бы там спокойное большинство.
Ну да, как вот с белыми и с черными в Америке, ну, да. как мне однажды девчонка, одна американка сказала, самое тяжелое существование в Америке это для белой обыкновенной женщины, представитель среднего класса. Я говорю, почему? Говорит, ну понимаешь, ну вот если ты лесбиянка, или ты не той внешности, или ты азиатка, или черная, или еще чем-то у тебя не угу. так, вот тогда у тебя как-то есть возможность сопробиться. А так просто жуть какая ты вот на последней ступеньке иерархии. Угу. Ко всему я отношусь философски. Наступила эпоха перемен. Все институты старые медленно, но неуклонно разваливаются. Новые еще не родились. Все бурлит. Все ручейки вздымились и пока что очень агрессивно начинают да, перепутываться. Из этого обязательно что-то получится. Что получится от нас не зависит. Во всяком случае, главному любому угу. человеку советую все-таки, прежде чем чего-то осуждать, попробовать проанализировать систему в целом, а не исходить из следующего принципа. Что мне не нравится, то говно.
А, да, вот снова осторожнее.
Что мне не нравится, то плохо.
Или так.
Потому что кроме тебя есть другие, которым что-то конечно. Другое не нравится. Научитесь вначале уважать себя, а потом другое в других людях. И вот тогда, может быть, все проблемы постепенно будут решены мирно.
Я смотрела просто в качестве, так примерно наблюдала за своей двоюродной племянницей, которая учится в медицинском институте, ей там 20, чуть-чуть за 20 лет, ей как бы говорили там, Лер, ну когда там замуж-то надо уже все. Она говорит, что, какой замуж, даже не дай бог, вообще вот это вот все. А кто-то говорит наоборот, люди, которые, значит, привыкли, что вот мама с папой сказали, все, деточка, давай-ка, вот хорошего мальчика, мужа и так далее, давай, и все. И вот на этом примере, конечно, вот этот вот слово, вот этот кризис, он виден. Но если глобально попробовать рассуждать, а вот эта классическая семейная схема, если она рушится, а к чему она тогда придет? Я понимаю, что люди, которые выступают, опять же, против этого закона и против вообще всего того, где речь идет о защите, значит, слабых, сразу говорят, что это там разрушит семьи, придет государство, всех изымет, по углам рассадит, и все, и ничего не будет. Но все-таки идеологически-то какой-то, как-то концептуально он кризис-то есть. И почему? Потому что женщина получила возможность зарабатывать больше мужчин, потому что мужчины не успевают за женщиной. Почему этот кризис возникает?
С развитием цифровых технологий, интернета, развивается потребность в свободе. И убить это невозможно. Именно поэтому все архаичные традиционалистские институты медленно, но упорно разваливаются. Каждый человек, каждая личность стремится к свободе. Угу. Не к абсолютной, а к ответственной свободе. Да. Поэтому браки стали заключаться позже. Поэтому детей не рожают рано. Поэтому присматриваются и пытаются жить без регистрации брака, насколько мы друг к другу подходим. Почему? Потому что человек понимает, что я в этом современном мире хочу быть подвижным, хочу mm-hmm. находиться в постоянном движении. И если первая влюблённость через 2-3 года закончится, я не хочу ради детей тянуть эту лямку всю жизнь. Жизнь коротка, я хочу многообразие. Это индивидуализм. Он может нравиться, может mm-hmm. не нравиться. Но коллективное управление бессознательным медленно-медленно становится неэффективным. И сделать с этим трендом ничего нельзя, потому что он проистекает из объективного угу. явления научно-технической революции.
Ну да, скачать интернет на дискету, конечно, утопить в Марианской впадине точно никому не удастся. Хотя наверняка есть такие люди, которые очень этого хотят. Равно как, например, отключить электричество в свое время, да. чтобы ничего этого не было.
Ну, а гребут еще больше. Вначале отключат интернет, а потом рухнут сами.
Отключение Российской Федерации от всемирного спорта, последствия, с вашей точки зрения, какие будет иметь? И вообще подоплека какова? Потому что тут два лагеря. Одни говорят, что действительно вас, ребята, предупреждали 5 лет назад. Надо было что-то делать. И вы вроде бы как бы начали, но потом что там, предательство? Или, а может быть, так оно снова прокатит? А может быть, что? А другой лагерь есть такой, что, ну, извините, это все русофобия. Это вот просто политически, как это, спортсублимация военных действий. И здесь, по сути, то же самое произошло.
Ну, я не знаю, я в этом не разбираюсь, я знаю только одно, что...
Но вы назвали это значимым событием прошлого года, поэтому
ну, потому что обидно.
Да. Обидно?
Обидно, за спортсменов обидно. Я из всей этой истории 5-летней так и не поняла. Даже президент в своей пресс-конференции сказал о том, что не надо наказывать спортсменов, нужно наказывать, кто виноват. Так вот, за 5 лет... Я не поняла, кто виноват в России.
У нас только был Родченков.
Который смылся.
Да.
Это же неправда. Это работает система. Один человек не может, да? Потому что это очень сложная вещь. Понятно, mm-hmm. что допинг на самом деле принимает большинство спортсменов. Все это очень сложно, хитро и так далее. Недаром был фильм очень интересный, который так и называется «Допинг», про этот французские гонки.
Да, точно, по мотивам вот этого
по мотивам его реальной
гонщика.
Когда, помните, да, друг забыл. Сдал его, и в одну секунду он потерял. Все в этой жизни бывает. Я сужу только по результатам. Угу. В Олимпийских играх не так много политики, как в политической жизни. Поэтому, ребят, найдите, кто виноват системно.
Да.
И уберите эту тему. За 5 лет можно убрать?
А что ж не убрали-то?
Ну, а где это виноваты, кроме Родченко? Я никого не нашла, никакой институт. Все на своих местах. Одни министры спорта, другие там, другие... Ну, это просто смешно.
А, была история с бывшим президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики, которого убрали в тот день, когда ВАДА сказал, что приостанавливает это восстановление ВФЛА, его убрали. Потом, значит, Барзаковский ушел сам, говоря, что мне не нравится, что делает ВФЛА. Ну, и опять же, получается, что мы вот эту вот линию до конца будем гнуть по поводу... Я просто тактику пытаюсь понять по поводу какой-то русофобии. И здесь рано или поздно надо будет признать. Ребята, да, здесь не сакральную жертву искать.
Не
сакральную,
нет, безусловно. Не имеется в виду, кто виноват. А кто, какая система виновата, ее исправить. То есть нужно на весь мир объявить. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Реально было вот да. это и это. Мы не боимся это признать. И теперь эта система убирается. Угу. Со всеми людьми, которые были в этом задействованы.
А там еще такой момент был, что если, соответственно, мы можем что-то там, значит, сказать, признать и так далее, то и параллельно предлагая создать свою альтернативную Олимпиаду, альтернативную Паралимпиаду, да, вот это понятно, что это пиар, и это, там, наверное, при железному занавесу снова, что у нас будет все свое, все альтернативный суд, альтернативный ООН, альтернативная Олимпиада. Ну, как-то так, это что же все-таки детский сад? А с вашей точки зрения, вот спортсмены, которые, например, решат менять спортивное гражданство, а может быть, такое гражданство, вот здесь лучший ответ с точки зрения пиара, он каким может быть? Запретить условно ехать всем флагом или принципиально поехать, даже выступая под нейтральным флагом, под теми, в тех самых условиях, которые предлагает там МОК или ВАДА?
Честным спортсменам надо выступать. Если они не выступают, они умрут. Они без этого не могут. Это их жизнь. Поэтому под нейтральным флагом выступают, потому что все равно все русские радуются, что это нас.
Это правда, это правда. Как вы думаете, в 2020 году чего нас ждет в плане того, что может изменить вообще общество, если целиком что-то уже начало меняться, какие-то реперные точки мы нащупали в 2019 году, вот что может дальше поменять, не знаю, российское общество волнообразно, или действительно будет какая-то продолжаться стагнация, или все-таки какая-то турбулентность? Как вы считаете?
Турбулентность – это уже главный тренд будет всегда, и в 2020 году кардинально ничего не изменится. Кардинально будет все накапливаться и проявляться более ярко ближе к 2024-му, вы понимаете.
А, мы все к этому подвязываем, я поняла. А, просто люди, которые, значит, как-то пытались анализировать, а что еще в мире происходит, говоря, что главный тренд – это какой? Вот был мир там двуполярный, было более-менее понятно, там поделено как-то, там это твое, это мое, все. Поэтому договоры были какие-то там ракетные, например, да? А вот сейчас, соответственно, прежняя архитектура какая-то международного права рушится, потому что мир становится неким полицентричным, и не очень понятно, где вот эти вот центры, силы или центры силы, которые будут что-то кому-то диктовать. Я, честно говоря, сама не могу понять. Это какая-то действительно потребность во всеобщем патернализме, чтобы кто-то определял правила, а мы будем их отвечать, на эти правила отвечать и реагировать, или выполнять, или не выполнять. Или все-таки мы живем в уникальное время, когда каждый генерирует собственное право, и вот это вот какой-то калейдоскоп во что-то, в конце концов, выльется.
Мировой рынок не меняется. Политика есть продолжение экономики. Угу. Центры силы экономические – это, конечно, Соединенные Штаты Америки, потом Евросоюз, потом Китай. Чуть-чуть подступает Индия за счет того, что у них почти уже столько же населения, по-моему, 1,3 миллиарда, да. Там, миллиард, да? А, как и в Китае, они наяривают тоже технологический прогресс. Поэтому из этих экономических центров вытекает и попытка политического влияния. Поэтому, когда Гонконг встал против закона, который предложил об экстрадиции Китая. Видите, что там творилось, сейчас тихо затихает. Просто это просто почти внутренняя какая-то война серьезная. Китай подвел войска, но дальше не с места. Америка поддерживала гонконгцев, но дальше не с места. Потому что Китай очень сильный игрок. С другой стороны, Китай понимал, что если в Гонконге они ведут войска и все разворотят там, то рухнет вообще и их экономическое процветание, потому что Гонконг – это азиатская инвестиционная столица. Вот видите, поэтому экономика все остальное определяет. Если Россия хочет стать серьезным центром силы, политического влияния, ей нужно сосредоточиться на своей экономике.
Сосредоточиться на своей экономике. Но тогда как решать внешнеполитические вопросы? Как сосредоточиться на своей экономике, если существуют постоянно какие-то международные шоки?
Это называется реал-политик. Все, что выгодно нам, то и выгодно нам во внешнем мире. Экономически нам выгодно торговать с Украиной, нам нужна Украина, потому что Евросоюз получает газ через нас, значит, начинаем тихо, медленно мириться с Украиной. Нам нужен Евросоюз, он главный поставщик, начинаем работать с Евросоюзом.
Мы должны, то есть, начинать первыми-то, или как? Вот здесь вот...
Экономика нам нужна?
Нам нужна, но тогда...
Значит, мы начинаем.
Понятно, но условия-то какие будут выставлять нам?
На то и политика. Политика – это искусство возможного и переговоров, и умение достигать своих целей. Никто это не рубить топором деревья в лесу.
Понятно.
И если политическая элита с этим не справляется, значит, они должны уйти и уступить тем, кто с этим справляется. Поэтому нужна смена политической элиты. И она должна меняться, как правильно президент предложил на этой самой своей пресс-конференции, каждые два срока.
Слово подряд убрать, да.
Да.
Слово подряд убрать. А, тут еще такой момент просто, когда вы говорите, что это если нам надо, то как бы мы должны идти мириться и прочее. Но никто не хочет, чтобы его, простите, об асфальт лицом вот как-то размазать, чтобы вот...
Кто нас размазал об асфальт лицом?
Ну, кажется, есть
когда?
Такое представление, что если...
Это рефлексия.
А сразу про 90-е вспоминают. Я прошу прощения,
это рефлексия. Кто размазал лицом об асфальт кого? Ни разу никого из нормальных стран внутри 21 века никто никого ничем не мазал.
Ну, какие-нибудь оранжевые...
Ну, может быть, мы слегка мазнули, когда Крым у Украины отняли, а? А теперь требуем толерантности?
По-моему, уже не
давайте
требуем.
Давайте так, вначале начнем с себя, а потом будем бревно искать в чужих глазах.
Нет, ну, понятно, что тема Крым-то, она
больше никто не обсуждается. Никто нас не размазывал. И если наши интересы не совпадают, это повод, чтобы профессионально вести переговоры и находить взаимный интерес.
Взаимный интерес. Это любопытно, конечно. Но, видимо, задача становится все больше и больше, конечно. Я предлагаю нам с вами в 2020 году тоже, мы вас будем звать. Будем очень рады, если вы придете, чтобы как раз по каждой уже рэперной точке, которую мы с вами сейчас как-то наметили, попытались посмотреть, уже это обсуждать еще более детально, в зависимости от того, как будут дальше события складываться. У нас была Ирина Хакамада, бизнес-тренер, это была программа «Умные парни». Ирина Муцун, спасибо, что пришли. Спасибо.